Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие друзья. Очень рад вновь в пятницу слышаться или видеться с вами уже в зависимости от того, у кого какие технические возможности. Но в любом случае у нас сегодня 7.07.23 или 2000, конечно же, 23 года. Интересные даты. Иногда люди в каких-то датах усматривают счастье или несчастье, вспоминая про 13 числа в пятницу. Ну, сегодня у нас не 13, но 7. Это я говорю для того, чтобы вы все поняли, что у нас с вами прямой эфир, что вновь по пятницам в 15 часов по московскому времени у нас есть прекрасная возможность с вами пообщаться и, наверное, все-таки понемножечку, хотя бы по чуть-чуть, но разбираться в очень важных вопросах жизни. Жизнь так быстро пролетает, что иногда в суете мы даже и не подступаем к каким-то важным вопросам. О бессмертии души, о том, как ее спасти, эту несчастную иногда душу, которая в грехах утопает. Как это сделал для нас Господь? Поэтому эта христианская программа называется «Золотая середина». И здесь мы вместе ищем эту золотую середину в Боге, с Библией в руках. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, а хорошо было бы, чтобы нам всегда иметь какие-то вопросы. Почему? Потому что человек, который уже никаких вопросов не задает, но вы понимаете, в каком он может быть состоянии. Либо он в коме, либо он уже при смерти, может быть, в таком состоянии, когда его уже ничего не волнует, или когда он уже ушел из этого мира. Поэтому пока мы живы, пока у нас бьются сердца, помните, поэтов наших, до тех пор мы, конечно же, существа, как один человек сказал, мыслящие, и поэтому мы задаем сами себе вопросы, мы по жизни, даже, тем не менее, все время решаем вот эту дилемму, вопрос-ответ, правильный ответ, неправильный, ищем другой. Поэтому и передача у нас нацелена для вас, дорогие друзья, чтобы, конечно же, искать на самые главные вопросы, определяющие наше бытие не только здесь, на этой земле, но и в вечности. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я еще раз всех вас сердечно приветствую. Любовью Иисуса Христа. Это передача христианская, поэтому не политическая, хочу сразу это подчеркнуть. И даже не экономическая, хотя созвучно «золотая середина», наверное, для кого-то, кто услышал слово «золото», да, с финансами, вложениями и так далее. Есть намного важнее сферы, даже материальной сферы. И это знает любой, кто когда-либо говорил, что иногда и в бедности человек может быть счастлив. Даже так. Я не призываю вас быть бедными. Наверное, каждый из нас стремится к определенному уровню жизни. Но, тем не менее, вот тут как раз мы можем и поискать с Библией в руках эту золотую середину, в том числе даже, как относиться к тем ценностям, которые даже временным, которые мы имеем. Для того, чтобы вы могли написать, а мы здесь, я имею в виду весь наш коллектив, который устраивает эту передачу, мог это сообщение прочитать, и в частности Оля, благодарим за ее помощь, она мне пересылает все ваши сообщения в электронную почту, пожалуйста, вы можете прямо сейчас это сделать. Наверняка вы, многие из вас, смотрят эту передачу через интернет, а это сейчас универсальная, уникальная возможность. Везде, где есть интернет, в любой стране мира, в том числе смотреть и эту передачу, и эту программу. Поэтому вы прямо там, вот с этого сайта можете написать несколько строчек, может быть, привет передать, можно даже попросить помолиться за что-то, но хочу отметить, что это больше программа все-таки для общения, но не для молитв, хотя мы рады всем программам, и здесь на Теос Медиа также есть программы, нацеленные, ну, как мы называем, молитвенная линия, куда люди присылают. Но если у вас есть какая-то острая нужда, пожалуйста, вы можете написать даже и ее. Я думаю, что все христиане, кто слушает эту программу, обязательно откликнутся и присоединятся к молитвенной нужде. Ну, а в целом, конечно, жду ваши вопросы через вот эту возможность. Как это лучше сделать? Прям кратенько в начале программы я обычно это поясняю. Не посчитайте это зазорным. Это обязательная программа, как мы говорим. В нашей программе есть место всегда обратной связи. Поэтому кто-то, может быть, уже привык, кто-то уже выучил наизусть, а кто-то, может быть, впервые подключился. Поэтому давайте будем снисходить к тем, которые делают первые шаги в руках. Может быть, у них вот эти электронные помощники, как мы говорим, и они только разучивают, как ими воспользоваться для того, чтобы осуществлять коммуникацию. Знаете, мне приходится общаться очень на протяжении больше уже 25 лет, ведя эту программу, с огромным количеством людей и вне эфира. И я знаю, такие люди дозваниваются, иногда смущенно консультируются, как лучше написать что-то в программу, как с вами можно пообщаться и так далее. Поэтому это бывают люди пожилого возраста, иногда инвалиды, одинокие, кому некому помочь. Поэтому будем проявлять терпение и христианскую любовь для того, чтобы и такие люди могли, может быть, получить ответ на свой вопрос. Да благословит нас Господь. Итак, если вы видите ваш экран, и там внизу есть такое облачко и три точечки, это такое условное обозначение, которое, если вы нажмете на этот значок, откроет вам табличку. А табличка, заполненная верно, ваше имя и, конечно же, краткий, подчеркиваю, краткий вопрос, позволит этот вопрос мне получить от вас. У меня будет возможность к вам как-то обратиться. Это вообще нормально, когда человек не анонимку пишет, а подписывается, да, что кто это пишет. Кстати, если вы хотите скрыть ваше имя, это разрешается. Можете как-то подписаться под псевдонимом или вымышленным именем. Даже это дозволяется. Главное, чтобы графа, где имя, было заполнено. Поэтому нажимайте облачко и три точечки. Там, кстати, есть поясняющая иногда запись. Написать в эфир. Прям вот так и говорится. Не стесняйтесь, нажимайте, вписывайте в первую часть ваше имя или ваш псевдоним. Можно, кстати, даже и город, в котором нас слушаете, нас и страну, это всегда нас радует, вся такая большая география. А ниже ваш вопрос, еще раз подчеркну, постарайтесь поместиться в 2, максимум 3, ну, может быть, 4 предложения. Тогда и мне будет легко прочитать, и всем нашим слушателям не придется долго слушать прочтение длинного вопроса. Вот так. И вторая возможность, друзья, вторая возможность – это мой телефон, подчеркиваю, это мой личный мобильный телефон, но на него нужно позвонить с WhatsApp, или лучше даже не позвонить, а прислать смс-ку. Или в Telegram. Вот у меня две таких возможности есть, поэтому, пожалуйста, запишите +7 926 211 5697. Скажу помедленнее для тех, кто бросился записывать. +7, потому что вы можете из другой страны к нам дозваниваться. +7 обязательно, это Россия. +7 926 926. Дальше 211 211 56 97, 211 5697. Вот, и в том числе на этот телефон, вот я сейчас пытаюсь отладить нашу с вами связь, можно присылать прямо во время эфира. Буду стараться ответить и на эти вопросы. Ну вот Илья тут нас опять радует длинными опусами такими, ну я бы сказал, на А4, наверное. Нет, может быть, сегодня поменьше, чем А4, уже делает Илья успех. Илья, внимательно слушайте, пожалуйста, мои пожелания я буду максимально придерживаться своих же пожеланий и не делать исключений. Если вы захотите задать какой-то вопрос, отдельно напишите его и сформулируйте в одно-два предложения. Максим задает вопрос. Зло для нас относительно. Зло для нас относительно, знак вопроса. Что для одного зло, для другого добро? Что такое зло в глазах Божьих? Спасибо, Максим, очень хороший вопрос. Действительно, мы живем в релятивистски настроенном мире. Может быть, кто-то вспоминает курс физики. Релятивизм – это теория относительности. Это когда мы что-то меряем относительно разных систем отсчета. И вот исходя из того, что меряем от разных точек отсчета, можно так сказать, то у нас иногда получается и разные ответы. Простейший пример – вы мчитесь в поезде, допустим, в туннеле, в метро. Если я вам задам вопрос, вы, Максим, сейчас в спокойствии, но вы сидите и не ерзаете, допустим, у вас все нормально, и вы сидите спокойно на, вот, соответственно, вот в этом, на скамейке там или на кресле этого поезда. Это кресло вместе с поездом мчится с огромной, ну, с большой скоростью в туннеле. И вы всегда зададите мне вопрос, относительно чего, Андрей Юрьевич, вы спрашиваете? Я спокоен. Конечно же, если мы выберем систему отсчета, это вот это сидение, на котором вы сидите, то вы спокойны. Хотя это спокойствие тоже будет относительно. Там можно вспомнить и броуновское движение, и многие другие еще факторы физики, да, что наше живое тело, оно тоже всегда вот так движется и так далее. Ну, обобщаем. Спокойствие. А вот если вдруг поменяем, и я спрошу, а относительно туннеля, то вы же тут же скажете, конечно же, я движусь вот по такой траектории, линейной, значит, из пункта А, пункт Б, помним все эти загадки, в том числе и в математике. А если я скажу, а относительно, там, не знаю, Солнца, Земля же вращается, она наклонена, и она еще делает такое необычное движение, потому что еще Земля, оказывается, не ну, шарик, как мы это условно говорим. Еще и траектория, по которой она движется, эллипсная, она не, тоже не ровненькая. И вот это все еще и там вот на Земле, поезд, он движется с какого направления? С севера на юг, с северо-запада на куда-то еще. Это тоже будет все очень сложное движение. К чему я это? Что иногда вот этот релятивизм физический или физики перекочевывает в философию. И вы слышали наверняка такое выражение, а это относительно чего? И вот эта относительность, она опасна, она заразительна, она посягает даже на фундаментальную истину, потому что люди пытаются применить этот релятивизм для истины. А это относительно, как посмотреть? Так вот, давайте отвечу на ваш вопрос кратко, Максим. Зло для нас может быть относительно, но не для Бога. И если мы берем ориентир, это Библию, и Бог не скрывает, что для него есть зло и грех, и очень подробненько нам это не только изложил в Писании, но еще и дал Духа Святого. Святой – это тот, который не терпит никакого греха, это тот, который свят абсолютно. Если человек обладает Святым Духом, он до тонкостей знает, где даже вот слово можно было еще лучше сказать, еще точнее. Может быть, любое отклонение – это же грех, любое несовершенство – это грех. Поэтому у Бога нет релятивизма, особенно в отношении добра и зла, потому что это было бы убийственным для его творения. Поэтому он, наоборот, открывает и предупреждает многократно. Вот путь благословения, а вот путь проклятия. Вот путь благодати и прощения, а вот путь греха. Берегись, это путь смерти, а этот путь жизни. Поэтому там, где грех, потому что сделанный грех порождает смерть. А смерть – это не только отсутствие души в нашем теле, это еще и вечная смерть. Это страшно. Для нашей души пребывать в бытие, которое вне благодатное, вне Бога, это страшно. Поэтому, друзья, имейте в виду, что Когда мы говорим про некую вот такую теорию относительности или так называемый релятивизм, то он не распространяется на фундаментальные вот такие вот положения, как что такое истина. И об этом нужно, конечно же, помнить. Спасибо вам. Я смотрю, посыпались уже вопросики. Движемся дальше. Спасибо, Оля, и всем. Денис задает вопрос. Никак не решу, что делать с грубыми, невежливыми постами в христианских группах ВКонтакте. Отвечать хамству на хамство нельзя. Объяснять и растолковывать что-то глупо. А просто игнорировать и удалять вроде как опять-таки невежливо. Денис, похоже, не вы один решаете эту задачку, эту дилемму. Но здесь я вам не смогу дать универсальный совет. Потому что каждая личность, и почему она так выразила какой-то, допустим, пост, ну, какое-то сообщение, это вопрос. Ведь это еще накладывается на наше восприятие. Допустим, у вас плохое настроение, и вам кажется, что с вами общается сейчас человек грубо, а он и не имел это в виду. Простые строчки и буковки, написанные смс-кой, не могут отражать эмоции. Мы, да, пытаемся личико там какие-то подрисовать. Иногда люди понимают, что их кто-то, как говорят, подначивает или как-то, ну, юморит, мягко скажем. И иногда это бывает обидно. А иногда это им просто показалось. Я сколько раз попадал в такое состояние. Поэтому первое, что бы я вам порекомендовал, это до конца выяснить, что человек имел в виду. Причем постараться это сделать спокойным тоном, с любовью. Почему? Потому что вдруг вам, правда, что-то показалось. Можно, кстати, так и задать вопрос. Мне показалось или я так понял тебя? И вот прям уточнить, что ты имел в виду вот это. И если человек там утвердительно, да, вот так, и какие-то даже еще грубые слова, если звучат, ну, тогда, знаете, написано так, что можно обличать человека, наблюдая за собой. Если ваше сердце не осквернено злом в ответ на это какое-то, так сказать, попытку проявления зла, то я думаю, что нормально, выдержано. Христос, Он нам дал хороший не только урок, но и дал нам хорошего Духа Святого, Духа любви, целомудрия. Он возлюбил нас самих, когда мы были еще грешниками, и об этом надо помнить. Иногда и христиане, к сожалению, устав, сваливаются вот в такие вот прегрешения, как мы говорим. Поэтому протянуть руку такому человеку, лишний раз за него помолиться. Я обычно пишу, я вас благословляю, и я молюсь за вас. Знаете, тон совсем меняется. Если люди начинают грубить в ответ, пытаться там учить, а вот, может быть, ничего и учить не нужно. Может быть, у человека сейчас, правда, совсем ему дурно и плохо. И ему будет, кстати, ваша молитва, он, раз он христианин, он знает силу молитвы и благословения. Поэтому вот так я иногда выхожу из ситуации. Ну, а иногда, конечно, нам стоит очень конкретно и с любовью, но твердо поставить человека на место. Это тоже имеет место быть. Поэтому не смогу дать вам, еще раз говорю, Денис, универсальный совет. Могу только посоветовать, попробуйте сделать паузу и спросить самого себя, а как бы сейчас на вашем месте поступил Христос? И если вы имеете Духа Святого, если вы возрождены, то Он обязательно тихим голосом вам что-то шепнет. И вот это будет самое верное действие в точку. Это будет, кстати, не ваш поступок, а Его Духа через вас. Ирина задает вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли продать свою душу, например, чтобы стать успешным и популярным певцом, актером или политиком? Можно ли отличить человека, который продал душу, и как вернуть душу? Спасибо. Ну, непростой вопрос. Душа ведь продается не в час ночи, когда приходит типа рогатый с хвостом и кровью пытается там что-то сделать. Это мистическое представление о дьяволе, средневековое даже. Все значительно сложнее и значительно к ужасу иногда бывает проще. Если человек отречется от Бога, то Господь говорит, и я отрекусь от него. Как подводит дьявол к этому отречению? Да вот так, и кнутом, и пряником. всякими такими вот вкусняшками, да, вот ты будешь успешен, ты продвинешься по карьерной лестнице, ты завладеешь там хоть целым миром. Ну, нужно только одно – себя поставить выше Бога. Нет-нет, люди даже могут делать вид, что они верующие, и даже в церковь ходят. Но по общению с этим человеком ты видишь, что совсем не Бог на первом месте у этого человека. И что он даже иногда прикрывается христианством или любой другой религией. Поэтому вот это старое искушение, которое легко распознает любой христианин, если он хотя бы один раз прочитал Библию, и вы будете как боги. Мы живем в век потребления, век эгоизма, селфи, да, селфишность. Я уже много раз говорил, это английское слово, люди будут самолюбивы, сребролюбивы. И только на третьем месте горды, надменны, злоречивы, апостол Павел пишет Тимофею. Удивительно, как он расставил вот эти грехи в таком порядке. В Библии нет ни одного слова напрасного. На своем месте каждое слово. Оно вдохновлено Божьим Духом. В последние времена будут времена тяжкие. Люди будут selfishness, так по-английски это звучит в одном из переводов, самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. То есть гордость, кажется, самый такой главный, что ли, грех поставлен на третье место. Опередили гордость вот такие, это намек нам, это хорошее предостережение, это пророческое слово, потому что люди будут предрасположены к тому, чтобы устраивать из себя, из своего «я» идола. И как часто я слышу эту фразу «я никому не верю». Да, действительно, мир погрязает во лжи, и люди устают от лжи. И они даже боятся верить Богу, боятся верить Библии, боятся верить другим людям, но я верю себе, как-то сказал мне один человек, да и не один. Я слышал эту фразу очень часто. Я верю себе. Вот из себя сделать идола. А я задал встречный вопрос, скажи, а ты идеальный? Ну, он такую паузу сделал, ну, конечно, нет. Я говорю, а ты можешь здорово ошибиться. Ты доверился себе и здорово можешь ошибиться. Он тогда сказал, ну а как же, кому же верить? Я говорю, несмотря ни на что, Богу. Вот даже если ты сомневаешься вот в этой Библии, что там написано что-то не так, кто-то исправил, ну доверься хотя бы такой Библии. Ведь если там кто-то что-то исправил, как помните, Сезам, Симсим, откройся, вот говорил человек другие слова, не открывалась дверь. Если что-то напутано в Библии, то не сработают законы жизни. А если не напутано? А если как раз враг тебе посылает такую мысль, чтобы ты не верил истине, то тогда удивительно, все законы Библии, они действенны. И, внимание, часто утверждают и продолжаю утверждать, и по жизни проверил в своей жизни, и видел в многих жизнях, законы, которые даны в Библии, начинают действовать. И любой человек может просто это испытать на себе. Действие Бога, Его благодать, Его любовь, Его заботу, Его охрану, ограду, как хотите, но это все действует. Только нужно встать под крепкую руку Божию, как написано, смириться. Смирение – это не унижение. Смирение – это великая сила подчинения себя как творения Творцу и Спасителю. И поэтому вот таким образом наша душа, наоборот, обретает свободу от всех грехов. Итак, душу может закабалить любой грех. И так, кстати, враг чаще всего и делает. Он привлекателен, этот грех становится. Ничего человек машет рукой, дьявол ему говорит, все грешат, и ты тоже. Но зато ты обретешь власть, или зато ты обретешь деньги, или зато ты обретешь славу. И вот он вот этот вот перечень перечисляет. Знаете, я... не умнее здесь других людей. По-моему, здесь столько уже классиков написали на эту тему разных произведений. Поэтому продать свою душу дьяволу – это значит поддаться, прыгнуть вот в эти объятия, вот этих грехов и отвернуться от Бога. Вот эта душа погибает в таком состоянии. Но хочу сказать и радостную весть. Даже таким людям, если вы сейчас оказались в таком положении и слушаете эту программу, есть возможность. вырваться из этих лап, вырваться из этих цепей. Господь пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. Поэтому Он освобождает, но на Его условиях. Нужно будет покаяться за эти грехи, отречься от сатаны и от всех порочных дел тьмы и открыть свое сердце для Бога и сказать: «Господь, вот моя жизнь, я Тебе ее отдаю, я Тебе ее вверяю. Будь хранителем моей души, будь спасителем моей души, будь помощником для моей души». И это все реальность, друзья. Поэтому спасибо, очень интересный вопрос, Ирина. Ну, как можно распознать, я уже немножечко тоже сказал, выпячиваются обычно грехи у человека, и он иногда даже и даже пальцем не шевелит, чтобы что-то скрывать. Вот он, да, он говорит, да, я такой, да, и он уже, он настолько уже вот прям по полной грешит, что он там одним грехом больше, одним меньше. Иногда как-то люди, знаете, деликатничают, они как бы притворяются себя хорошими такими, хотят перед обществом показать. Но вот узнай поближе человека, как у нас говорят, молодежи говорили, сходи с ним в поход, особенно в каких-то нестандартных условиях, когда там гроза, не знаю, там дождь полил, или еще что-то, там ветер не позволяет палатку поставить. Сразу ты увидишь, любой человек изнутри, он вот в жизни, его видно. Да, мы можем прийти в храм и там постоять смиренно, и даже выглядеть очень благочестивыми. А вот что у нас внутри? Как побеждать эту плоть? Ну, думаю, что ответил. Друзья, присылайте ваши сообщения на телефон. Сейчас я скажу еще раз мой номер телефона, но не напрямую смс-кой, хотя можете, но не звоните, пожалуйста, да, а вот через WhatsApp или через Telegram. Ваш вопрос я буду пытаться во время эфира прочитывать, тут передо мной вот телефончик. Поэтому, пожалуйста, делайте это. +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Это мой номер телефона. Можете записать: пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич и так далее. И, конечно же, с сайта Theos Media, с которого вы слушаете эту программу. Если вы внимательно рассмотрите экранчик вашего гаджета или электронного помощника, компьютера, планшета или телефона, то вот, скорее всего, внизу там будет облачко и три точечки, и написано «Написать в эфир». Иногда там пишется это. Вот если вы нажмете на этот значок, у нас все на экране интерактивное, куда нажимаем, то и открывается, откроется табличка. А там можно написать свое имя, обязательно, не забудьте, и ваш кратенький вопрос. Этот вопрос мне перешлет Оля на электронную почту, и я смогу его прочитать в эфире и попытаться ответить. Движемся дальше, друзья. Елена, написано ли в Библии, в каких случаях человек после смерти может миновать мытарство и сразу прямо попасть в рай? Елена, отвечу, наверное, нестандартно для вас. Библия не описывает мытарство. Поэтому придумывать мытарство не стоит. Если кому-то что-то в видениях, христианам даже во снах, было показано, то также хотя бы по аналогии, что Иоанн имел книгу Откровения, он всю писал вот как в этих видениях он видел, то их еще нужно уметь расшифровать. Иногда, может быть, персонально для, ну, я предполагаю, я эти истории слышал, немножко даже сам читал, для христиан там каких-то веков, первых веков, что-то было показано, но это вовсе не значит, что это абсолютная истина, и более того, что это не образ. Это, может быть, образно им было показано, и персонально для каждого человека. Поэтому добавлять что-то к Библии есть большая опасность. Кто прибавит или убавит, Господь может наложить язвы. Поэтому вот нигде Христос не учит про мытарство. Помните эту историю, которую сам Христос рассказывает про Лазаря? И будучи Богом, Христос рассказывает про ту потустороннюю жизнь. Он не может ошибиться. Он сама есть истина. Каждое слово, сказанное из его уст, это истина. И он четко рассказывает вот эти вот моменты. Поэтому перечитайте еще раз. Некоторые называют притча о богаче и Лазаре. На самом деле, я бы сказал, что это реальная история, потому что Христос рассказывает, может быть, вымышленные имена, ну, богача не назвали, а Лазарь – достаточно распространенное имя в израильском народе, по крайней мере. Поэтому это вот как у нас Иван. Вот один Иван попал там туда-то. То есть, может быть, это собирательный образ, но это очень важно. На месте Ивана, кстати, может быть и Марья и так далее. Это не значит, что это только мужчинам, вот богачам и мужчинам там, которые были бедными. Безусловно, это подразумевает человека. Как творился человек? Мужчину и женщину создал их и назвал человеком. Поэтому человек – это, условно говоря, Лазарь или Иван. Может быть, для того, чтобы не указать на кого-то напрямую, Христос это красиво, деликатно приводит как обобщающий пример. Вполне возможно. Но что каждое слово Христа сказано, что там происходит – это истина, друзья. И никаких мытарств там нет. Все. Раз, и происходит тысяча лет, как один день, один, как мгновение, как вы засыпаете. Вот вы проснулись, вы можете сказать, если не глядя на часы, особенно в темное время суток, сколько вы часов спали? Нет. Вы как будто только что закрыли глаза. Вот другое измерение. Для человека, который ушел в мир, ну, все сразу произошло уже. Уже сразу он предстал пред Богом. Одни на суд, другие не предстали на суд, потому что за них предстал Христос. Ну, помните, верующий в Сына Божия на суд не приходит. Но перешел из смерти в жизнь, и он уже с Богом. И он же, как мы говорим, на небесах. Поэтому все очень относительно, когда мы меряем нашими земными линейками или пытаемся мерить ту загробную жизнь. Но Писание нам приоткрывает. И поэтому следует четко руководствоваться учением Иисуса Христа, ну и апостолов, потому что Бог вдохновлял апостолов, и они написали послания и Петра, и Павла, и Иоанна, и многих и других, потому что Господь не хотел оставить нас в неведении. Все Писание Боговдохновенно. И если вы найдете, Елена, хотя бы одно место в Библии, где упоминаются мытарства, я возьму свои слова обратно и попрошу вас прилюдно в очередной программе на весь мир, ну, потому что интернет – это всемирная сеть, извинений. Но если вы не найдете, то, может быть, к вам придет облегчение. А здесь не вопрос мытарства именовать их. Здесь вопрос, насколько мы готовы здесь, на земле, всегда к встрече с Богом. И помните, пять мудрых и пять неразумных – и те, и другие уснули. То есть неожиданно было пришествие жениха в том случае, а это, конечно же, образ пришествия Христа. Неожиданно. И, внимание, там такое хорошее слово. Поправили светильники. Вот поправить светильник – это говорит о том, что мы несовершенные люди. Вот я живу, и вот вдруг сейчас пришел Господь, а я что-то и не так сказал. Согрешение – это согрешение. Бог дает шанс поправить. Если чуть-чуть поправить, это можно, а если все переделать, генеральную уборку пойти сделать, вот поэтому неразумные девы, немудрые, оказались вне дверей. У них слишком много было задолженностей, вот этих согрешений, вот это отсутствие этого масла, потому что Дух Святой угашается и уходит из сердца того, который не чтит Бога, который не исполняется Духом ежедневно. Вот этого всем вам желаю. Тогда это точно 100% совет, даже если бы были мытарства. Ну, давайте вот мы оттолкнемся от совершенно, вот, может быть, такого нереального. То они не страшны. То они не страшны. Зачем же нам думать про мытарства и как их пройти, если их, во-первых, может не быть, а их нет, по Библии их нет. А во-вторых, ну, это какой-то более сложный путь. Может быть, покороче, который Господь нам дал, следить за своей одеждой, принять Христа. А Он, Дух Святой, наполняет, и Он обличает, и Он указывает на все нюансы твоего отношения к ближнему, к самому себе, к своему здоровью, ко многим-многим вещам. Если Господь, Иисус Христос, Духом Святым в наших сердцах, Но неужели он не знает, как нас сохранять, как написано в Писании, до дня пришествия своего? Знает блюсти, сохранять, в значении хранить, ограждать от зла и спасти. Знает. Он не жестокий Бог, чтобы вот всех только ждет, как вот каждому, там, не знаю, сделать так, чтобы человек приткнулся. Да нет, он любящий отец. Поэтому об этом нам надо помнить. Кирилл задает вопрос. Пастор Андрей, по-вашему выходит, что духовно-нравственное начало – не что иное, как воля человека. Но это ведь неправда. Воля есть у каждого, а при этом у многих, если не у большинства, ни духовности, ни нравственности. Ну, Кирилл, я не знаю, почему вы меня так поняли, но, допустим, вы меня поняли неправильно, хотя я этого абсолютно не имел в виду. Выбор человека или воля, она тоже может быть отравлена. Она тоже может быть отравлена. Ведь совесть даже – это воспитуемое понятие. Я сейчас, может быть, скажу интересные вещи, но в Писании есть люди с сожженной совестью, такое определение. Есть люди, которые умышленно, многократно, прям вот, ну не знаю, просто убивали этот прибор, если так выразиться, этот органически встроенный в нас организм. Ну что? Ведь не случайно написано, что когда человек приходит к Богу, он освящается, и в том числе его совесть, окропленная кровью Христа и очищенная Духом Святым. Тоже формулировка прямо из Библии. Поэтому, конечно же, этот прибор может давать сбои. А из-за этого у человека иногда бывает неверный выбор. Тут все одно за другое цепляет. Поэтому очень важно на пути вообще поиска Бога смириться и сказать: «Господи, да я, может быть, даже и неверно сейчас о тебе думаю, и о детях твоих, и о Библии, о твоем слове. Просто помоги мне». Вот это, знаете, надо такой, как крик отчаяния. Он намного яснее для Бога и искренний для человека, чем попытка все время что-то вот решать, тем более за Бога. Поэтому воля у человека остается, добрые пожелания вокруг нас есть. Не только крошка, сын пришел к отцу и спросил у кроха, да, что такое хорошо и что такое плохо, но и мы, будучи уже взрослыми, познаем эту волю. Благую, угодную, совершенную. Римлян, 12 глава, с 1 стиха читайте внимательно. Обновляйтесь. Обновляйтесь вашим умом, вашим мышлением, духом даже ума вашего. Это Ефесянам сказано. Поэтому есть глубины личности. Если личность желает добра, да не видел я таких людей, которые вот всем сердцем желали Бога и добра, ничего не нашли, отчаялись и все. Если только кривили душой, если только не поступали неискренне, потому что с искренним Бог поступает искренне и искренне, а с лукавым по лукавству его. Поэтому воля есть у каждого, но воля может быть еще и сатанинская. И так апостол Павел пишет Тимофею, чтобы помочь освободиться тем грешникам несчастным, ну, я добавляю, чтобы вы поняли контекст, которых дьявол уловил в свою волю. А как дьявол хитро своей волей действует, он иногда выдает вообще это за самое, вот, самое правильное и самое верное. И человек убежден, я таких людей сотнями уже встречал, что человек убежден, что это правильно. Да, вот тебя ударили, и ты ударь. Вот это законы жизни, по-другому не проживешь. Тебя обворовали, и ты обворуй. А так им и надо. Прописываются эти законы. И что удивительно, воля человека подводится к этому решению. И человек, подталкиваемый дьяволом, плененный незримо в его волю, совершает греховные поступки. В той или иной степени я сейчас не обсуждаю. Вот так это происходит. Поэтому воля есть свободная тогда, когда Господь ее освобождает. Мы добровольные рабы Божьи. И посмотрите, все апостолы, все святые, как мы говорим, высокого квалитета, да, апостолы, которые писали послания, раб Иисуса Христа. Это не раболепство, это не унижение, это добровольная отдача всего своего естества в руки Божьи. Никогда не ошибешься. Но при этом есть такое понятие в Библии – свободный раб. Вот как раба, его освобождали, говорит, все, я тебе даю освободительную, можешь ехать, как говорит, на все четыре стороны. А у него, допустим, семья, и он проживал на этой территории, территория большая, он служил своему господину, а там и не один он был, там, может, десятки были. И если добрый господин дал ему освободительную, были такие случаи, полно таких, и даже вот иллюстрирует их в фильмах и так далее, когда даже сын раба становился наследником. Добрый господин, не было своего сына, а раб никуда не ушел, говорит, я добровольно. Это библейские образы, друзья, это не по каким-то там сериалам. Да? Что делали тогда с этим рабом? Подводили его к косяку и прокалывали ему. Вот это проколотое ухо говорило о том, что он это сделал добровольно. Я остаюсь на твоей территории, я готов быть в этом положении. Он не претендует на высокое положение, он не свергает господина. Я готов вот к такому устройству жизни, потому что мне с тобой хорошо. Я здесь защищен, защищена моя семья, я здесь накормлен. Да, я служу тебе. Но при этом мне радостно так тебе служить, потому что ты добрый господин. Вот такие образы в Библии есть. Поэтому воля человека, который мнит себя свободным, ой, сколько раз я тоже с этим сталкивался, особенно в реп-центрах, когда человек, все уже окружающие говорят, ну ты же пленник, ты не можешь. Нет, я могу. Я с завтрашнего дня могу прекратить пить, курить там или наркотики. Я могу. Он вполне, он так настолько 100% он кажется уверен. И раз за разом он попадает в эти ситуации, он пытается оправдаться. Ну, это вот потому, ну, это вот такие обстоятельства. Ему все говорят, ты не свободен, вот почему. И как только человек принимает решение, он говорит, я не свободен, Господи, освободи. Он подставляет эти кандалы и руби, Господи. Вот я готов быть лучше твоим рабом, чем рабом греха или сатаны. И получает освобождение. Вот тут свободная воля. Ирина, здравствуйте, Андрей Юрьевич, спасибо вам за ваши передачи, ответы. Скажите, пожалуйста, много ли продать свою душу? Можно ли продать свою душу? Можно ли человека отличить? Ну, на этот вопрос я уже ответил, Ирина. Не знаю, почему вы продублировали. Может быть, он не дошел до вас, или вы позже подключились. Условно, давайте в кавычках я вот так вот закавычу. Человек, который добровольно идет грешить, а первый, кто согрешил, дьявол, он становится пленником дьявола. Если человек добровольно на свою территорию сердца пускает грех, вот это просто так, не играйтесь никогда, друзья, этим, потому что это очень все чревато, опасно. Человек, который, я вам образ сейчас прям приходит в голову, есть такие опасные болота, которые мало того, что у них трясина, у них еще и газ, который выделяется. Если человек пошел, да я знаю, как не утонуть, я знаю, как в трясину не попасть, на него сначала воздействует газ. И вот этот газ, он всякий бывает, и веселящий, и не только, дурманящий. И человек уже идет, и он не понимает. То есть вот он теряет объективность, которая вроде бы хранила его от трясины, потому что газ еще действует. Вот когда человек заигрывается с грехом, он думает, да нет, я знаю эту линию, я не перейду, как сейчас часто говорят, красную линию. Я знаю, я вот только чуть-чуть вот здесь. Но вот это состояние измененного сознания, вот оно опасно. Дьявол, он не только ведь прямыми какими-то грехами смущает человека, он смущает неправильными мыслями, они прям буквально роем целым прилетают в сердце, в душу человека, в разум. И человек начинает мыслить, как все, например. А все, разве это что, истина? Все могут и ошибаться. И Писание говорит, не иди за большинством на злое. Вот. Поэтому никогда не оправдывай свои грехи, что это все. Ну, а чем тебе легче будет, если ты представишь, Бог будет наказывать всех и тебя накажет? Ну, чем это что он, значит, какую-то поблажку даст, сказать, ну, это все делали, да, тут давайте ангелы, мы там сделаем им поблажку. Нет. Поэтому вот в этом смысле можно продать душу. Как ее и вернуть? Вернуть это покаянием, я уже сказал, раскаянием искренним. Когда мы буквально бежим к Богу, когда мы понимаем, что мы пленники, когда мы понимаем, что уже мы слабы противостоять греху. Грех, он липкий, он притягивает, он завладевает волей человека, он парализует волю. Вот как многие такие всякие растения, животные в мире животных, я любил и люблю смотреть, как там парализует, улетела бы эта муха, но там растение такой раз и парализует его, и все, она не может уже. Она, может быть, думала, да я тут сейчас проскочу, у меня крылья есть, я улечу, а что, растение, оно там ползает по земле, ну, условно говоря, ползает, но парализует. Поэтому, когда человек парализован уже духовно, у него остается только одно – открыть сердце навстречу Богу и сказать: «Спаси, Господи, сам я уже не могу, пленник». Вот это, что касается таких нюансов по поводу души. Ирина задает еще вопрос такой. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Как вы считаете, насколько важно согласиться в молитве со словами Давида? Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай все благодеяния Его. Это знаменитый 102-й псалом. Я его почти что наизусть знаю и люблю им молиться. Знаете, когда человек молится Словом Божьим, какими-то псалмами, это самая мощная, самая сильная молитва. Спасибо большое за ответы, благословений от Господа. Если будет возможность, зачитайте стихотворение Веры Сергеевны Кушнир завтра. Ну, кстати говоря, сделаю это обязательно, потому что воскресную проповедь мы как раз на эту тему и слушали. Я уж не знаю, слушали ли вы, но можете найти в Ютубе прошедшее воскресенье, пастор Александр прям так и на эту тему и проповедовал. И, кстати, именно он в конце прочитал это стихотворение Веры Кушнир. Вот вся, так сказать, фабула, как говорят, вот вся зацепочка была как раз за вот это иногда завтра, которое манящее, убегающее, да. Поэтому на первый вопрос согласиться в молитве со словами Давида не только можно, но и нужно, и делать это почаще. Вообще я называю 102-й псалом, это псалом от депрессии или таблетка от депрессии. Когда вот человек в депрессии, я ему рекомендую начинать ежедневно искренне от сердца читать 102-й псалом. И что-то происходит в сердце человека. Я это многократно видел. Видел измененных людей, вырвавшихся из депрессии. И чего вам всем и желаю. Ну и, конечно же, вот этот стих. Давайте, знаете, как сделаем? Я еще один вопросик, может быть, успею прочитать. А английский selfishness, самолюбие, pride. Прислал я не понял, но благодарю. Да, благодарю, конечно же, это pride, это еще и proud, наверное. Proud – это гордость, гордыня. Вот. Ну, неважно. Давайте попробуем сегодня как раз закончить этим стихотворением, друзья. Примите его лично каждый, не к ближнему, не к соседу, а лично к самому себе. Нам кажется, завтра мы будем прилежнее и лучше, полезнее, добрее. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны. Ведь завтра мы будем мудрее. Мы завтра поедем в далекие страны, туземцам о Боге вещать. И завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно спешить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не бежит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизни, и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду. Оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если совсем не придет? Да, друзья, пока говорится ныне, сегодня день спасения. Пока есть эти слова, и вы их можете произнести, воспользуйтесь, если вы еще не заключили завета с Богом, этим спасением. Да благословит вас Бог. С миром Божиим. До свидания.